брак и семья – это одна из ключевых реалий человеческого общества. Брак был установлен с самого начала того, когда Бог создал человечество. Бог установил принципы взаимоотношений людей. И если вы посмотрите на первые три главы Библии, вы можете легко убедиться, что четвертая часть, или даже, может, немножко больше всего этого материала посвящена описанию семьи, того, каким образом семья устроена. Заметьте, там говорится о том, как Бог создал Вселенную, как Бог создал человека и как Бог создал семью. Даже как Бог создал Израиль, сказано позже, уже с 12 главы мы читаем. А вот в трех главах, тогда, когда заложены основы существования человечества, семья представлена там достаточно подробно. В связи с этим, в связи с тем, что значимость брака чрезвычайно большая, брак стал особым объектом наиболее агрессивных дьявольских атак. И это то, что мы видим в жизни. Сегодня люди вступают в брак позже и реже, и более того, разводятся чаще и быстрее. В мире сегодня большинство людей предпочитают иметь временные, ничего не обязывающие сексуальные связи, не обремененные вступлением в брак. С 2022 года впервые в истории процент людей, не состоящих в браке в США, стал больше, чем к тем, у кого есть семьи. Это постепенно изменялось, и вот сегодня мы видим, как все это движется в ту сторону, как семья неизбежно разрушается. Все это, конечно же, оказывает разрушительное влияние на жизнь общества вообще. Это постоянно растущая армия раздраженных мужчин и женщин, которые ищут любви, которые претендуют на нее, и которым скармливается всякая грязь. Это дети, брошенные на произвол судьбы, растущие в атмосфере скандалов, постоянного напряжения, войн между родителями, разводов. Все это, конечно же, разрушает человека и разрушает общество изнутри. При этом сегодня, как никогда раньше, книжные полки буквально завалены пособием на тему семьи. Армия психологов, блогеров, коучей, консультантов – всяких разных специалистов, они предлагают свои услуги, платные, бесплатные, одноразовые или длительные, состоящие из многомесячных курсов. Большинство церквей сегодня имеют специальные классы или курсы по подготовке к браку. Если вы обратили внимание на свадьбы, они становятся все красивее и все дороже. Я помню время, когда мы приехали только сюда, я начал здесь служение. Можно было сделать скромную свадьбу за 2-3 тысячи долларов. Сегодня 15 тысяч – это очень скромно. А вообще среднее – это где-то, наверное, сколько там, кто недавно женился? Десятки тысяч все это обходится. Специальные организаторы, ведущие, украшения, фото и видео, которые запечатлевают этот торжественный момент, надеясь на долгие годы. Но несмотря на все это, семьи становятся все менее счастливыми, первое, все менее прочными, второе. Если мы посмотрим еще буквально лет 10 тому назад, развод в наших кругах был немыслимым абсолютно. К великому сожалению, за последние годы мы все чаще и чаще стали сталкиваться с этим даже в нашей церкви. К сожалению, в христианском мире at large, или в его, так скажем, в большом христианском мире, для многих и многих сегодня это обычное дело. Более того, верующие оправдывают разводы. Они приводят для этого многие причины, они игнорируя ясное библейское учение об этом. Как я уже упомянул, к сожалению, многие верующие совершенно незаметно для себя попадают под влияние каких-то иных небиблейских источников, на основании которых формируются их представления о браке. Причем это касается как тех, кто еще не вступил в брак, так и тех, кто уже в браке. Это происходит абсолютно незаметно. Происходит подмена, есть определенный образ, определенное понятие, к которому человек стремится, что он ожидает, что он считает правильным, идеалом, хорошим, то, что даст ему счастье. И вот этот образ, этот имидж, он подменяется, потихонечку подменяется. Это, конечно же, влияет на их ожидания от брака, что люди ожидают от брака. Это, соответственно, определяет подход к созданию семьи и, соответственно, определяет ожидание, подход к семье для тех, кто уже в браке. Для большинства людей вот это представление о браке формируется, кстати, включая и христиан, под влиянием популярной культуры. Как я уже отметил, это происходит совершенно незаметно. Мы впитываем эти ценности капля за каплей, незаметно для себя. И потихонечку мы считаем, что вот это и есть правильно. Мы не можем это сформулировать. Мы христиане, я имею в виду, не могут сформулировать ясно то, во что они верят, по причине того, что если они это сделают, это явно противоречит тому, что говорит Писание. И поэтому многие предпочитают не делать это. Главным источником идей о браке долгое время был Голливуд. Он представлял и представляет искаженные, обманчивые картины отношений мужчин и женщин. Возможно, что и до сих пор фильмы являются самым мощным носителем небиблейских представлений о браке, которые подсознательно навязываются христианам. Позже появились психологи, которые претендуют, что они могут решить эмоциональные проблемы людей и сделать их счастливыми. В последнее время значительное влияние приобрели, я уже говорил в прошлое воскресенье, различные блогеры, ютуберы, тиктокеры, различные инфлюенсеры. Вы, наверное, не слышали таких слов, которые я сейчас перечислил, но все они активно проповедуют свое Евангелие, обещая сделать людей счастливыми. Под влиянием этого вала очень ярко представленной, многообещающей информации, многие христиане принимают ее как рабочую систему координат своей жизни. Писание в это время они игнорируют. Они говорят, конечно, я верю в Библию, Библия очень хорошая книга, это там все правильно, но реально я живу, исходя из каких-то других ценностей, которые незаметно для себя эти люди впитали вокруг. И именно отсюда формируется и ожидание того, что люди ожидают от брака, что муж ожидает от жены, что жена ожидает от мужа, как они подходят к воспитанию детей. И тогда, когда им говорят о том, что, ну вот же Библия говорит, они пытаются найти такую форму истолкования, которая бы позволила им остаться христианами в кавычках, и в то же самое время жить совершенно иными ценностями, не тем, которые определены Богом. Все это, конечно же, не помогает. Мы это видим, что это не помогает. Как это видно? Ну, очень просто. Посмотрите, что происходит с семьями. Этих же всех коучей, психологов и специалистов стало больше и больше и больше. А семья становится все хуже и хуже и хуже. Разводов все больше и больше и больше. Счастья все больше, меньше и меньше и меньше. Это же просто здравый смысл. Нужно посмотреть и убедиться, что это не работает. Это ошибочный путь. Это ложная система. Посмотрите, более того, на жизнь самих этих инфлюенсеров. Всех этих ютуберов, тиктокеров, психологов и всяких разных других специалистов, которые навязывают вам свою точку зрения. И посмотрите, жизнь большинства из них сплошная катастрофа. Но они продают это все дело, рисуя красивую картинку, так что огромные толпы людей ходят вокруг и ожидают, что у них будет такое счастье. Но это в действительности не счастье. Там разводы, там депрессии, там наркотики, там разврат, там все остальное. Вот почему нам нужно серьезно и глубоко исследовать то, что говорит Священное Писание о семье и браке. Об этом нужно говорить часто и много. И сегодня у нас есть еще один дополнительный повод. Вы, наверное, обратили внимание на название «Сверхъестественный брак». И у него есть второе название «Божьи уроки 40 лет в браке». Дело в том, что завтра исполняется 40 лет с того времени, как Таня и я вступили в брак и создали семью. Вы можете представить, сколько мне лет? Конечно, Таня была тогда очень-очень молодой, она намного моложе, чем я. Но в последние дни я много думал о нашей жизни, о Божьем водительстве в ней. Я вспоминал многие вещи, через которые Господь нас проводил. Я изучал Писание, я сравнивал с тем, что было, чем была наполнена наша жизнь, что говорит Священное Писание, что мы видим вокруг себя. И я сделал несколько уроков, которыми решил поделиться с вами. Я думаю, это то, что будет полезно тем, кто уже в браке, тем, кто еще думает только о том, чтобы создать семью. В Библии есть некоторые принципы, которые в своей сути можно свести к одной очень важной истине. Всякий настоящий брак, он сверхъестественный. Всякий настоящий брак – это то, что может сделать только Господь. Это очень серьезная истина, которая раскрывается в послании к Ефесянам. Если вы когда-то изучали это послание, то вы, наверное, обратили внимание, я попрошу вас, откройте, пожалуйста, ваши Библии, вы, наверное, обратили внимание то, что наставления, касающиеся мужа и жены, они расположены только в 5 главе. Это значит, несколько глав до того Бог через апостола Павла рассказывает о условиях, которые должны быть соблюдены, чтобы мы пришли к созданию семьи. Вот те, кто у нас много молодежи, кто учится, кто-то на инженера учится, кто-то в медицинском где-то направлении. Так вот, есть там такое явление prerequisites, знаете, да? То есть ты не поступишь на программу медсестры, пока ты не возьмешь определенный класс. Тебя просто не возьмут. Почему? Потому что для этого нужно знать химию, биологию, математику, что там еще. Что-то еще нужно знать. То есть для того, чтобы учиться, изучать определенные вещи, тебе нужно prerequisites иметь предварительные классы взять. Вот именно это мы наблюдаем в послании к Ефесянам. Для того, чтобы подойти к 5 главе 22 стиху, для этого нам нужно пройти то, что написано в 1 главе, 2 главе, 3 главе, 4 главе и половине 5 главы. И здесь мы видим несколько уроков или несколько выводов, которыми я хотел с вами сегодня поделиться. Самый первый урок, который я сделал, смотря на свою жизнь, смотря на то, что говорит здесь Писание, он заключается в том, что христианский союз – это союз двух несовершенных людей, спасенных Христом. И этот урок или этот вывод имеет колоссальные последствия. Это чрезвычайно важная истина, которую нужно понять. И для тех, кто только думает о вступлении в брак, и для тех, кто уже вступил в брак, и вы соприкасаетесь со своим супругом или супругой, и вы где-то разочаровываетесь, где-то какие-то у вас ожидания не совпали. Христианский брак, нормальный брак, христианский брак – это союз двух несовершенных людей, которые искуплены Христом, которые спасены Христом. Ефесянам 1 глава, 13 стихе апостол начинает, и он ясно показывает, кому он говорит это послание. 13 стих написано, что это верующие люди. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть эти люди услышали Евангелие, уверовали в него, и Дух Святой запечатлел их в Иисусе Христе. То есть они верующие, очевидно. 2 глава, 8 стих повторяет эту же истину. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар». То есть ясно, что речь идет о верующих людях, спасенных благодатью, и это Божий дар. Кроме того, множество других факторов в этом послании говорят о том, что речь идет о верующих людях. Но посмотрите, 4 глава, 17 стих. Он обращается к этим же верующим людям, запечатленным Духом Святым в Иисусе Христе, и говорит им следующее. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». И дальше после этого целая половина главы, огромное количество, объем текста, который говорит нам о процессе освящения. Сегодня Андрей Владимирович читал пару стихов из этой части послания. То есть речь идет вот о чем, что спасенные люди, которые в Иисусе Христе, которые оправданы, они соединены со Христом, Дух Святой их соединил со Христом, они находятся в процессе освящения. Им нужно совлечься ветхого человека и облечься в нового человека. А это значит, что любой христианин на протяжении всей своей жизни постоянно будет иметь что-то, что еще нуждается в освящении. Освящение происходит до конца жизни. А значит, вот это что-то, что нуждается в освящении, будет неправильно. А значит, это что-то будет создавать потенциально проблемы для людей, которые рядом. В этом весь трюк. Особенно я хочу сказать для молодежи, которые еще не замужем, не женатые. Вы знаете, что ангелы не женятся и за ангелов замуж не выходят. Ну, Бог так сделал. Вот интересно, Христос конкретно даже сказал, ангелы не выходят замуж и не женятся. Он сказал, чтобы мы могли понимать, что любой, за которого ты выйдешь замуж, любая, на которой ты женишься, будет не ангел, а значит, будет нуждаться в освящении, а значит, тебе придется в каких-то ситуациях ее терпеть. That's simple. Ну, ученики, помните, тогда однажды спросили, ну, тогда человеку лучше не жениться вовсе. Некоторые так думают. Но в действительности Иисус сказал, Бог сказал в самом начале, нехорошо быть человеку одному. И Иисус Христос подтверждал это много раз с разных сторон. Из этого следует несколько выводов, которые мы сделаем. Первое. В любой точке жизни у каждого христианина всегда будут сферы, которые еще не преображены благодатью. Второе. Вступая в брак, помните, что как у вас, так и у вашего супруга или супруги будут сильные, как сильные, так и слабые стороны. Третье. Полноценная жизнь в браке, приносящая удовлетворение, возможна, несмотря на недостатки характеров мужа и жены. Таня и я обычные люди. Мы выросли в обычных семьях. Наши родители были простыми людьми. Мы не из благородных каких-то, знаете, потомств, где высшее образование, там учат, как правильно сидеть, как правильно встать, и всякие разные такие благородные элементы воспитания. Нет, мы очень простые люди. Это значит, что мы, даже и непростые люди, имеют проблемы с характером, как и разные всякие недостатки. Это значит, что мы вот точно так же, вступив в брак, мы принесли в него наше несовершенство. Мы принесли в него проблемы наших характеров. Иногда острые углы этих характеров сталкивались, и мы причиняли неудобства и боль друг другу. Но во всех этих обстоятельствах мы знали, Христос – наш Спаситель. Он – наш Господин. Он купил нас на Голгофском кресте. Мы принадлежим Ему. Он живет в нас, и Он работает над нами. И мы можем доверять Ему, что начавший вас доброе дело, совершить его. Это мы знали. И вот это сердечное, глубокое упование на Христа, оно и сыграло важнейшую роль прочности нашего брака. И здесь мы приходим ко второму уроку, или второму выводу, который мы делаем из нашей жизни и из того, что Писание говорит. Благополучие семьи зависит от духовного роста мужа и жены. Это чрезвычайно важная вещь. Посмотрите, если мы говорим о том, что брак – это союз двух несовершенных людей, у которых есть недостатки, то вполне логично видеть то, о чем говорит послание к Ефесянам, что тогда, когда два эти несовершенных человека растут, познавая Иисуса Христа, тогда им становится легче жить. Тогда их жизнь становится лучше. Вот в чем смысл, вот почему мы акцентируем сегодня это снова и снова. Вот почему, друзья мои дорогие, мы наблюдаем кризис семьи в христианском мире сегодня, потому что внимание к духовной жизни меньше сегодня. Внимание к личному духовному росту. Вот эта духовная жизнь или духовный рост – это процесс личного познания Христа каждым человеком. Это не просто активности, это не просто «я за Христа». Нет, это то, что происходит в твоей душе, дорогой мой. Это то, что между тобой и Иисусом Христом. От этого зависит семья. Ефесянам 2:8 мы читаем: «Благодати мы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И вот эти добрые дела начинаются с нашего собственного духовного роста. Они выражаются в том, что мы содействуем духовному росту других. Это помогает нам самим, а также тем, кто живет рядом с нами, преодолевать последствия грехопадения в нашем образе мышления, в наших чувствах, реакциях, поступках, в наших характерах, в нашей жизни. Это улучшает нашу жизнь, постепенно делая ее более приятной. Смотрите, как Павел говорит об этом на практике. 4 глава, 25 стих. «Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». То есть прогресс в духовном росте будет помогать мужьям и женам быть более искренними и правдивыми в отношении друг с другом. Знаете, существует много книг сейчас об общении, о коммуникации, о всяких разных. Это написано в Библии тысячи лет тому назад. That simple, это просто. Подражай Иисусу Христу, и ты не будешь лживым, и ты будешь более открытым, ты будешь искренним, и ты способен будешь слушать, способен будешь искренне общаться и говорить. 4-29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». То есть прогресс в духовном росте делает общение мужа и жены созидательным. Очень просто. Это все результат духовного роста. Вот почему нужна церковь. Вот почему нужно Писание. Как я уже сказал, мы очень простые люди с огромными проблемами в наших характерах, в нашей жизни. Лично за себя я могу сказать. Но благодаря тому, что мы жили в церкви, благодаря тому, что мы выросли в церкви, благодаря тому, что мы бежали в церковь, благодаря тому, что Слово Божие стало для нас основанием, которое абсолютно авторитетно, мы не всегда ему послушны были. Мы находимся в процессе познания Его, но вот это отношение к Божьему Слову, оно и производит свою работу. Оно производит свою работу. Или 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». Смотрите, процесс духовной жизни – постепенно освобождает характер от всех вот этих вещей – раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие – и наполняет добротой, состраданием, прощением. Обратите внимание, да, прощение – неотъемлемая часть взаимоотношений, и особенно взаимоотношений в браке. Очень интересно, смотрите, Он подчеркивает, как и Бог во Христе просил вас. Очень простая истина, друзья. Чем больше я понимаю, насколько Иисус Христос проявил свое великодушие, прощая меня, а я нуждаюсь в прощении постоянно, тем больше я способен прощать людей, которые рядом, и свою жену, или жена прощает своего мужа. А мы нуждаемся в прощении всегда. Вы думаете, что вы правильны, это она неправильная. Глубоко ошибаетесь. Христу не надо было тогда страдать на кресте, если вы правильны. Ну а так как Христос отдал свою жизнь за ваше спасение, это значит, что вы сегодня, вы, которые самые умные, вы думаете, что самые хорошие, вы вообще облагодатствовали свою жену, что вы согласились на ней жениться. Вот вы сегодня нуждаетесь в прощении. Почему? Потому что Христос за вас умер. Потому что у вас ваша жизнь полна недостатков. И когда ты это помнишь, тогда ты прощаешь. Очень просто. Очень просто. Вот почему нам нужен духовный рост. Чем больше вы живете Евангелием, тем больше вы будете понимать свою нужду в Христовом прощении. Тем больше вы будете ценить то, что Христос прощает вас. И тем больше у вас будет желание и способности прощать вашего мужа и вашу жену, или вашу жену. That simple. Вот почему нам нужно Евангелие, почему нужен духовный рост. Вот почему сегодня слабеют темы, потому что слабеет отношение ко Христу и к Евангелию. В послании к Римлянам апостол Павел отмечает еще один аспект. Римлянам 15:7. «Почему принимаете друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию? Принимайте со всеми вашими недостатками». В этом-то и суть уподобления Иисусу Христу. Он нас принял. Вот всех таких самых разных. И он говорит, принимайте друг друга, так как Христос принял вас. Муж и жена принимают друг друга на тех же основаниях. Чем глубже мы понимаем Евангелие, чем больше осознаем то, что сделал для нас Христос, чем больше мы видим ужас своего греха и силу Христовой благодати, тем больше мы будем принимать друг друга с их недостатками и с их проблемами. Тем меньше мы будем возвышаться друг над другом, тем больше мы будем служить друг другу, тем спокойнее мы будем реагировать на недостатки друг друга. Когда вы сталкиваетесь с недостатками вашего мужа или жены, помните, что у вас тоже есть недостатки. И вы тоже часто поступаете не так, как требует этого Господь. Вас тоже нужно принимать. И ваши недостатки тоже нужно терпеть. И вас тоже нужно прощать. Не думайте о себе высоко, и вам будет легче жить. Очень просто. Когда вы сталкиваетесь с недостатками вашего мужа или жены, помните, что это прежде всего возможность для вашего собственного духовного роста, а также возможность, чтобы помочь ему или помочь ей. Вы оба можете стать сильнее, вы можете вырасти духовно. Духовный рост, как я уже сказал, это не что иное, как преображение в образ Иисуса Христа. То есть, посвящая себя друг другу, мы помогаем друг другу становиться более похожими на Христа, больше пропитываться Христом, больше становиться похожими на Христа. Именно это и предписано Библией как основная ответственность мужа по отношению к жене и жене по отношению к мужу. Посмотрите, Ефесянам 5:25 написано, «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Дальше сказано, в чем выражается эта любовь. Он предал себя за нее, чтобы освятить ее, чтобы очистить баню водную. Мужья, любите своих жен. Да, конечно же, любовь включает в себя очень много, но самая первая цель – это помочь ей стать больше похожей на Христа. Почему это самая первая цель? Потому что это самое большое, в чем она нуждается. Это самое лучшее, что она может иметь. Это самое лучшее, что принесет в ее личность, принесет расцвет. Поможет ей расцветать. Это самое лучшее. Подобное повелевается и женам. Посмотрите 1 Петра 3:1. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Приобретаемы для чего? Там, где они не покоряются слову, чтобы покорялись. «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим». И так далее, внутренний человек. То есть речь идет о том же самом влиянии. Другой метод, другой характер. Женщина другой характер имеет. Другой характер, но цель та же самая. Помочь мужу стать больше похожей на Иисуса Христа. Итак, хотите сделать вашу семью лучше? Хотите, чтобы ваша семейная жизнь была приятной и радостной? Позаботьтесь о вашем духовном росте, реальном росте. Сделайте все, чтобы вы сами были похожи, больше похожи на Христа, и чтобы помочь вашему мужу или жене расти во Христе. Это библейский вариант того, как стать счастливым. В молодости у нас не было глубокого учения. Вы понимаете, те, кто жил в Советском Союзе, проповедники были простые, необразованные люди. Мы мало знали, у нас не было богословских книг. Мы не понимали многих деталей истины божественной, библейской. Но мы посвящали себя Богу и служению. Это сыграло колоссальную роль. Это и помогло нам пройти путь длиною 40 лет. Это давало нам силы принимать друг друга, помогать друг другу и учиться вместе жить для Христа. Следующий урок вытекает непосредственно из того, что мы только что сказали. Мы уже говорили, христианский брак – это союз двух несовершенных людей, спасенных Христом. Дальше благополучие семьи зависит от духовного роста мужа и жены. И вот здесь я слышу вопрос, который я слышу много раз. Ну, это хорошо, понятно, освящение – это цель брака, понимая, помогая друг другу духовно расти, да, мы достигаем чего-то великого. А как же любовь? А где же любовь? Мы же про любовь, брак же это про любовь. Это точно, абсолютно, это точно. Про любовь, брак, и вот именно об этом третий урок. Писание ясно говорит, любовь – это главный результат духовного роста. Это то, о чем говорит Священное Писание. Это главный результат. О любви много говорят, к любви стремятся, любовь ищут. Сегодня, как никогда раньше, тема любви поднята на чрезвычайно высокий уровень значимости. Проблема только в том, что сначала в мире, а потом в христианском мире понятие любви незаметно было подменено. Может быть, вы слышали разные истории, когда деньги подменяют. Все выглядит та же самая банкнота. Вот, а она другая, она искусственная, она поддельная, она не работает. Вот то же самое произошло с любовью. То есть, если вы верите в Библию, то в Библии есть объяснение, что такое любовь, которую Господь дал, подарил нам, и которую Он хочет взращивать. И Библия, если мы посмотрим внимательно, говорит несколько о другой любви, чем то, что нам скармливают сегодня в мире. Но я хотел бы сначала начать с интересного текста, который не в послании к Ефесянам, а в послании к Тимофею. Второе послание к Тимофею, которое написано тогда, когда Тимофей был пресвитером церкви в Ефесе. Это важно было для него понимать и помнить. Послушайте, как он дает характеристику последнего времени. «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, нагло, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Вы наверняка читали эти слова много раз и, скорее всего, не замечали, что здесь 6 раз употребляется слово «любовь». И оно не просто 6 раз употребляется, а здесь есть сравнение 3 раза и 3 раза. Ну, конечно, это не просто любовь, это комбинация всегда. Это слово «любовь», 5 раз слово «филио» и 1 раз слово «сторгой». «Сторгой» – это родственная любовь, любовь в семье между детьми, между собой, между детьми и родителями, родителями и детьми, между мужем и женой. Это семейная любовь, «сторгой». Так вот, здесь 3 раза сказано о том, что люди будут любить в последнее время и чего люди не будут любить. Давайте мы посмотрим. Люди будут любить. Чего будут любить? Что будут любить? Себя, написано, самолюбивы. Второе – деньги, сребролюбивы. И удовольствие, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Это ясно сказано. Вот последнее время характеризует. Вот что такое любовь для людей последнего времени. Они любят себя, они любят деньги, и они любят удовольствие. Что они не будут любить? Вот это слово, которое у нас переведено как «недружелюбны», там «асторге», это слово «асторге», они не будут любить вот эту нормальную любовь внутри семьи. Вот откуда разводы, скандалы, вот откуда много. Нет счастья семейного, потому что нет вот этой любви. Не любят, любовь перенеслась вот на эту сторону, на левую сторону. Они не любят доброту. Да смотрите, не любящие добра здесь так и сказано. И они не любят Бога. Они более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вот это то, что происходит с любовью в наши дни. То есть любовью чаще всего называют то, что коренится в любви к себе самому, к личному комфорту, что связано с удовольствиями, фиксирующимися на самом себе. Библия говорит о любви совершенно в ином смысле. Библия говорит о том, что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4,16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». То есть Бог есть любовь, Бог любит. Мы видим, как Бог любит Сына. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Мы видим, как Бог любит людей, ибо так возлюбил Бог мир. Мы видим, как Бог любит тех, кто искуплен Сыном, а особенно верные. Мы видим, как разные degrees, разные уровни Божьей любви. Вот. И вся суть того, что он, эта любовь выражается следующим образом, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». То есть Божья любовь к людям выражается в том, что Он отдает Сына Своего ради них. И здесь многие могут сказать, ну, это Божья любовь, она такая величественная. А я хочу простой, человеческой. Я хочу вот просто быть любимым и просто любить. Вот чаще всего люди, вот здесь происходит сбой, потому что люди не понимают, что есть только одна любовь и только один источник любви. Этот источник любви, он может прийти только от Бога. И если эта простая любовь не пришла от Бога, то она пришла от плоти, от похоти, от своего «я», от своего эгоцентризма. Давайте немножко внимательно посмотрим, когда люди говорят о том, что Божья любовь – это отдача, и поэтому они разделяют агапы и филио, разделяют посвящение, которое исключает чувства. Но в действительности Божья любовь включает в себя огромные чувства. Бог посылает Сына Своего, потому что Он любит Сына. И Он всегда говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть он по-русски можно перевести проще. «Это мой сын, которого я люблю, и мне это нравится. Мне хорошо от этого». То есть когда Бога и Божья любовь пытаются представить себе как стоическую love of commitment, это просто... Это ошибка большая. Не-не-не, Бог переполнен чувствами. Этими же чувствами был движим и Иисус Христос. Он пришел на землю из любви к людям, чтобы их спасти. Он ищет нашего наивысшего блага. Вот почему послание к Ефесянам апостол говорит о том, что мы познаем настоящую любовь только тогда, когда мы наполняемся Христом и подчиняем свой внутренний мир Ему. Посмотрите, Ефесянам 3 глава 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, что? Укорененные, утвержденные в любви». Когда Христос вселяется в сердце, первое, что в душе происходит, мы любить становимся способными, любовью его наполняемся. Дальше он продолжает: «Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотой Божией». То есть чем больше мы будем подчинять Христу наше мышление, наши чувства, наши желания, тем больше мы будем пропитываться его любовью. и тем больше мы будем понимать смысл истинной любви, которая непонятна для людей без Христа. Здесь так и написано. Возрастание в любви в наших сердцах, оно очень тесно связано с действием Святого Духа. Посмотрите еще раз здесь. «Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». То есть, когда Дух Святой действует в нашем сердце, Он производит любовь. Об этом очень ясно написано в послании Галатам. Послание Галатам, 5 глава. Помните, там сравниваются дела плоти и плоды Духа. Но если о делах плоти сказано во множественном числе, то плод Духа стоит в единственном числе. Мы часто говорим «плоды Духа», но в действительности это единственное число, плод же Духа. И дальше смотрите, любовь прежде всего. Дух Святой производит любовь. И дальше описано радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Очевидно, что любовь – главная характеристика плода Духа. Это единое целое. Джон МакАртур говорит об этом так. Это разные характеристики одного плода. Они нераздельно связаны друг с другом. Их невозможно произвести или проявить по отдельности. То есть, когда мы говорим о плодах Духа или о плоде Духа. Так вот, плод Духа – это единое целое. Его можно представить таким образом. Я даже попросил сделать вот такую картинку, такой график. То есть, когда мы говорим «любовь», то любовь неразрывно связана с радостью, с миром, долготерпением, благостью, милосердием, верностью, кротостью, воздержанием. Именно это и есть любовь. Если вы любите, вы будете долготерпеливы к тому, кого вы любите. И вы будете милосердны к тому, кого вы любите. И вы будете верны, конечно же. И вы будете кроткие, то есть мягкие. И вы будете нести в ваши взаимоотношения радость и мир. То есть, когда мы говорим о любви, любовь – это не бабочки в животе. Whatever it means. Любовь – это радость и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и верность, и кротость, и воздержание. Вот чего в действительности добивается Святой Дух, работая в вашем сердце, в моем сердце. И если это будет в вашей семье, да вы будете счастливейшей семьей. Это самое большое, о чем можно мечтать. Вот это и есть любовь. Не голливудские штучки, как один изменил другому, и им так стало хорошо. Абсолютно. Это все ложь, которую продают, которую продавливают, и вокруг которой масса людей, включая христиан, с ума сходят, к сожалению. Так вот, вот это все, это плод Духа, это все растет по мере нашего духовного роста. Это результат нашей жизни во Христе. По мере того, как вы будете расти духовно, как вы будете наполняться Христом, Он будет производить в вас любовь, которая сопровождается всеми этими качествами. И это то, что приносит душе наибольшее удовлетворение. Еще один текст, который обязательно нужно отметить, Ефесянам 5 глава, 18 стих. Здесь написано следующее. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Он снова говорит о действии Святого Духа. И дальше говорит о четырех условиях, которые нужны для того, чтобы перейти к той секции, где сказаны повеления о семье. Но до того я хотел бы отметить несколько действий Святого Духа, о которых уже сказано в этом послании. Посмотрите, Святой Дух, мы упоминали, запечатлевает и соединяет нас со Христом. Ефесянам 1:13. Дальше во второй главе мы читаем, что Святой Дух встраивает нас в тело Христово. Во второй главе говорит, что вы созидаетесь Святым Духом. Дальше в третьей главе мы читаем, что Святой Дух укрепляет нас изнутри, наполняя Христом. Мы только что прочитали этот текст, 3 глава, 14-15 стихи. Дальше Святой Дух преображает нас в образ Христа. В 4 главе, во второй половине, там два раза упоминается Святой Дух, работающий в наших сердцах. И последнее мы читаем в 5 главе, 18 стих. «Святой Дух, наполняя нас собой, делать нас способными созидать семью». Давайте еще раз посмотрим на этот текст. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И дальше это повеление «исполняйтесь», оно сопровождается четырьмя деепричастиями, которые характеризуют это действие. То есть если мы исполняемся Святым Духом, кстати, слово «исполняйтесь» стоит в пассивном залоге, то есть это значит, мы предоставляем себя, чтобы Дух Святой исполнял нас, Он хочет нас наполнить. И в это время происходит четыре вещи. Первое – это способность назидать друг друга. Назидая самих себя, здесь лучше поставить друг друга. Псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Это первое. Люди, которые наполняются Святым Духом, они назидают друг друга. Все, что вы будете петь, смотреть, слушать или говорить, будет вас приближать ко Христу, помогая вам быть похожими на Христа больше. Это очень важная часть. Вот почему написано «исполняйтесь Духом». Это очень важная часть общего развития, общей жизни каждого христианина. Дальше второе «пая и воспевая в сердцах ваших Господи» – это радость о Господе. Активно выраженная радость о Господе. У нас есть о чем радоваться. Если вы переживаете очень трудные времена, почитайте, пожалуйста, третью главу книги «Плач Иеремии». И он описывает свое бедствие, в котором он находится. И вот среди этого бедствия он находит возможность радоваться о Господе. Он говорит, Господь – часть моя, на Него буду надеяться всякий день. То есть, если мы верующие люди, если мы духовно растем, у нас будет возможность радоваться в любых обстоятельствах, радоваться о Господе. «Радуйтесь в Господе» много раз сказано. Третье – благодарность всегда и за все. Это еще одна чрезвычайно важная характеристика человека, исполняющегося Святого Духа. Вот теперь представь себе, что может быть лучше, если муж в любое время, когда он не придет дома, он радостный и благодарный. С радостным и благодарным человеком всегда приятно быть. Если жена, когда бы она не встречала мужа, она всегда радостная и всегда благодарная. Вот почему слово в 22 главе «жены повинуйтесь своим мужьям» или в 25 стихе «мужья любите своих жен» невозможно без этого. Невозможно. Они прямо пропорционально связаны с этим. То есть настолько, насколько сверхъестественно Дух Святой наполняет сердце, и вы даете ему возможность подействовать в вас. Вот настолько вы и будете назидать друг друга, вы будете радость нести в ваши отношения. Вы будете всегда благодарными, всегда видеть не причину придраться, не причину пожаловаться, а причину, за что благодарить Бога. И посмотрите, четвертое, очень важное, повинуя друг другу в страхе Божьем, это способность ставить интересы другого выше себя. Слово «повинуюсь» – это слово, которое из военного лексикона взято, которое говорит «поставить себя под кого-то, чин ниже». Есть лейтенант, а есть сержант, который ниже лейтенанта. В этом смысле ты ставишь себя. Это очень, очень серьезная сторона жизни. То есть муж ставит свои интересы ниже интересов жены. А это значит, когда он пришел, отработал, уставший, он думает о себе, что он царь, ну почти что, которого должны встретить. Он приходит, и он видит, что жена устала или заболела, или просто что-то не успела сделать. Он приходит, засучивает рукава и моет посуду. That's simple. И он делает это радостно. Почему? Потому что он всегда радуется. И он делает это благодарно. Почему? Потому что за все благодарите. И он делает это, еще и говорит что-то, чтобы назидать друг друга. И вот вам счастливая семья. Вот вам простой рецепт. Не платите деньги психологам и всяким блогерам, и тиктокерам, и всяким прочим. Бог же говорит, зачем вам платить, помните Исаия 55 глава, за то, что не насыщает. За то, что не даст вам никакого решения. Ну, очень просто. Конечно, это требует серьезного отношения к Духу Святому. Это требует ваших личных взаимоотношений со Христом. И вот здесь возникает проблема, что сегодня очень много христиан, которые христиане только по названию, которые не знают, как всем этим пользоваться. Вот поэтому и происходит то, о чем Бог говорит в книге пророка Иеремии. «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Несколько еще вещей, которые я хотел подчеркнуть. Невозможно постичь истинный смысл, настоящее удовлетворение ни в какой сфере жизни, не обретя его прежде всего в Иисусе Христе. Вот почему только после 5 главы 21 стиха идет рассказ не только о семье, не только об отношении мужа и жены, но и о воспитании детей, но и отношении к работе, но и отношении людей в мире. То есть источником всего этого отношение в Иисусе Христе, смысл, удовлетворение, которое я обретаю во Христе. Семья не смысл моей жизни. Смысл моей жизни – Иисус Христос, которого я полюбил и который Духом Святым открывает себе. Мы можем сделать еще один шаг. Невозможно достичь прочного счастья в браке, не обретя прежде личного счастья в Иисусе Христе. Хотите подготовиться к браку? Хотите, чтобы ваша семья была счастливой? Ищите Христа, льните к Нему. Позвольте Ему сделать вас радостным и счастливым человеком. Отсюда еще вытекает одна истина. Христианский брак основан не на ожидании получить радость от своего партнера, а на желании принести в отношения радость, которую мы получаем от Христа. Вот это христианский брак. И это настоящая радость, которая сделает вас счастливым. И еще один фактор, который важно отметить. Полноценная христианская семья, приносящая радость и удовлетворение, возможно настолько, насколько вы реально исполняетесь Святым Духом. То есть любовь в браке – это результат действия Святого Духа в сердце мужа и жены. На этом можно было бы и закончить, если бы не было еще одного важного урока, который я хочу отметить для нас с вами. Итак, мы говорили уже о трех. Первое – христианский брак – это союз двух несовершенных людей, спасенных Христом. Второе – благополучие семьи зависит от духовного роста мужа и жены. Третье – любовь, настоящая любовь – это главный результат духовного роста или действия Святого Духа в наших сердцах. И последнее – Божие действие – это главное средство, созидающее брак. Если посмотреть внимательно, друзья мои, мы с Таней говорили, вот на этих днях много как-то возвращались к нашей жизни, и снова приходим к одной очень важной истине. Наша жизнь – это Божья милость. Мы зависим от Божьего благословения. Я подготовил к свадьбе, к браку много пар. Я венчал много пар. И я точно знаю, самое главное происходит не во время этих бесед, не во время всего остального. Происходит вот здесь, когда жених и невеста склоняют свои колени, и они просят: «Господи, благослови». Потому что только Господь благословить может. Потому что если Господь не благословит, ничего не будет. С самого начала Павел, обращаясь к людям, он хочет им научить, как жить, но с самого начала он молится о них. Посмотри, он молится несколько раз на протяжении всего послания. Одна из этих молитв, 1 глава, 15 стих. «Поэтому я услышал о вашей вере во Христа и любви ко всем святым». Еще раз. Он знает, что неверующий, и эта вера даже производит любовь же. Он говорит: «Но я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Он молится, чтобы они познавали Христа. Он молится, потому что только там их жизнь, только там их радость, только там их благословение. Он просит об этом. 18 стих. «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его». Он молится: «Господи, помоги им понимать настоящую надежду. Помоги им понимать их богатство, их силу, которая не обладает в Иисусе Христе». Вы не можете иметь успеха ни в какой сфере жизни, не углубляясь в вашем личном познании Христа и отношении к Нему. Вот почему Павел молится. Вот почему об этом нужно молиться очень долго, до брака. Вот почему об этом нужно молиться. Молитесь о своем сердце, молитесь о своем муже или своей жене. Молитесь о том, чтобы Господь открывался им, и они могли познавать Иисуса Христа. Псалом 126, 1 стих, очень важные слова. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Вот почему 1 Петра 3 глава 7 стих, где сказано, как мужья относятся к женам, заканчивается это наставление. Помните, какой фразой? «Чтобы не было вам препятствия в молитвах». Почему? Потому что молитва – это главный инструмент, который может муж использовать для того, чтобы семья созидалась. И что-то подобное касается и жены. Ищите Божьего действия в вашей семье. Молитесь о Божьем действии в вас и вашем муже. Ожидайте Божьего действия. Господь любит вас. Он хочет благословить вашу семью. Ожидайте этого действия. Дорожите Божьим благословением в вашей жизни. Если в ваших отношениях хорошо, это Божье благословение. Не игнорируйте его, не забывайте его, не обходите его. И будьте благодарны Богу за вашу семью. Как я уже сказал, глядя на 40 лет пройденного пути, мы с Таней хорошо понимаем, что это результат Божьего действия. Это результат Его милости. Перед тем, как мы помолимся, я хотел обобщить вот все те вещи, о которых мы говорили, в 4 этих пункта еще раз. Итак, христианский брак – это союз двух несовершенных людей, искупленных Христом. Второе – благополучие семьи зависит от духовного роста мужа и жены. Третье – любовь – это результат действия Святого Духа в сердцах супругов. И четвертое – Божье действие – это главный источник роста семьи. Мы сейчас помолимся. Я хочу пригласить всех, если вы уже женаты, замужем, если вы в браке, помолитесь о своем браке. Помолитесь о своем сердце. Помолитесь о сердце вашей жены или вашего мужа. Помолитесь, чтобы ваш брак, он отражал тот дизайн, который мы видим представлен в Священном Писании. Если вы еще не в браке, помолитесь о том, чтобы в вашем сознании сформировалась правильная картинка брака, правильное понимание. Помолитесь о том, чтобы Господь позволил вам создать семью, которая будет отражением Его славы. Чтобы это была радостная семья, чтобы она стала благословением не только для вас, но и для тех, кто вас окружает, и чтобы она стала источником славы Божией. Склоним наши колени и помолимся. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас в Иисусе Христе, Сыне Твоем, за то, что Ты послал Его на землю, чтобы Он умер за нас, чтобы Он сделал нас детьми Твоими. Благодарим Тебя за то, что мы снова и снова соприкасаемся с Твоей огромной, непостижимой для нас любовью. Благодарим Тебя, что Ты настолько добр, что Ты учишь нас этой любви, что Ты наполняешь нас собой, и Ты открываешься нам больше, и мы видим, Господи, ту благодать жизни, которую Ты принес нам с небес. И сегодня наша молитва о наших семьях. Я прошу Тебя за себя самого, я прошу Тебя за свою жену, я прошу Тебя за каждого человека в нашей церкви, за всех, кто стоит здесь сейчас пред лицом Твоим. Господи, мы предстали пред Тобой, мы нуждаемся в Тебе, мы просим Твоей милости к нам. Господи, благослови нашу семью. Я прошу Тебя, благослови каждого мужа и каждую жену. Господи, помоги нам искать того, чтобы жить Тобой, чтобы наполняться Тобой, чтобы мы увидели, что в Тебе только настоящая радость. Ты только источник того счастья, той счастливой жизни, которую так жаждет каждый человек. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты прокладываешь ясный путь вот в этом лабиринте хаоса, который окружает нас в мире. И помоги, Господи, чтобы мы как церковь, мы как дети Твои, могли следовать Твоему пути, вместо того, чтобы следовать путям этого мира. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.